Это такое косяк. Получается знание откуда угодно, при помощи разума. Разум отбирает, что благоприятно для моего духовного развития, для моей цели, что неблагоприятно. Например, лекарства. Есть лекарства китайские, есть лекарства российские, есть лекарства в Казахстане производят, есть индийские, есть американские. Если я националист, или нет, дайте мне лекарства, пожалуйста, русские. Я русский человек. Я же так не скажу. Разум отвергает это. Непрактично. Любое лекарство, которое поможет, дайте мне. Пусть будет китайское, индийское, неважно. Если оно помогает, я принимаю это лекарство. Это разум. Ну а если я пропитан национализмом, да, есть люди, которые принципиально не берут это все, потому что это все не русское, не китайское, не американское или не казахское. То же самое, что не мусульманское, значит, не мое, не христианское, не мое. То же самое. Это концепция ложная. Ложное эго называется. Я себя отождествляю с чем-то материальным, с каким-то материальным убеждением, с каким-то происхождением, с рождением, с полом, с профессией, с возрастом. Это называется обусловленный ум, слабый ум, обусловленный ум. Животное себя отождествляет с животным. Поэтому, видите, оно ведется как животное. Но вы знаете, что некоторые мистики могли заставлять животных танцевать, даже разговаривать. Такие примеры существуют. Не то, что мистики. Одна собака разговаривала в Петербурге. Говорила какие-то фразы, слова, и набрали кто-либо по телевидению. Попугай разговаривает. То есть животные могут мыслить. Если общаются с мыслящими людьми, они развиваются тоже. Они тоже могут превосходить свои обычные животные способности. Когда отождествляют себя именно с разумом человека, внимательно просто слушают, внимательно медитируют на человека. На Западе это выяснили, потому что на Западе очень высокая культура собак. Это не то, что в Казахстане, знаете, там есть клубы йоги для собак, парикмахерские для собак, магазины одежды для собак, площадки спортивные специально для собак созданы. То есть там целая культура собачья. Кладбище. Собачьи, я был там, у нас там памятники, оградки, все там имена написаны, отдельные кладбища для собак. То есть они полноправные члены
какого-то государства. Салоны
красоты. Салоны красоты. А, да, еще парикмахерские для собак. Такую собаку я видел в Хельсинки, по-моему. Да, в Хельсинки в магазине. Я искал магазин красок. Но это были не те краски, это были похожие краски какие-то строительные больше. А мне нужны были художественные. Но я вошел в магазин, просто заглянул краски. Там никого не было, кроме хозяйки за кассой, собаки. Собака принимала гостей, хозяйка обслуживала. Так. Я об этом не знал, конечно же, я понятия не имел, что собаки тоже могут так вот работать, сотрудничать. Я просто зашел в магазин тихонько, собака сразу почувствовала меня, встречи хозяйка. Пошла навстречу и увидела, как она хорошо одета. Штанишки там, такой, значит, жилетка сверху, галстук бабочка в горошек. И стрижка, главное, модельная такая, но вообще в России таких людей не выхожу. Вот. И она очень умная, она смотрит мне в глаза, и она все понимает. Я сразу понял, она видит меня. Вот. И я смотрю на нее и понимаю, она меня обслуживает. Пришла, встала так вот и смотрит. Ждет, ждет просто, что я хочу. Преданно. Я посмотрел налево, на какую-то банку красок. Она тут же уловила мой взгляд, посмотрела туда же. И пошла туда и оглянулась на меня. Это? Она снова ко мне. Она была внимательнее, чем человек. Но иногда вот зайти в магазин, до вас никакого дела вообще нет, люди. Ни продавцам, ни кому-то. А тут такое обслуживание. И она водила меня туда, показывала, сюда, показывала глазами. Я тоже смотрел и тоже говорил кивком так или так, она все понимала. Я сказал спасибо, она ушла, и я пошел. В клубе йоги в одном, а человек занимался йогой, и собака весь день занималась йогой, и делала то же самое, что он мог замедлять пульс. Есть такие йогические упражнения, даже могут как-то приостановить работу сердца. Есть такие упражнения. Собака делает то же самое. То есть тонкое тело соединяется. Вы замечали, наверное, что все собаки похожи на своих хозяев. Как две капли воды вообще. Но мне кажется, что целую рубрику можно сделать. Это еще. Как они похожи вообще? Удивительно, как они. Собака медитирует на человека. Это тонкое тело связывается. Тонкое. В жизни людей связь такая происходит тонких, тонких тел между мужем и женой. При соединении. Соединяется тонкое тело. Как бы становится оно одно тело. Одному плохо, другому плохо. Начинают чувствовать друг друга. Таким образом, сексуальная жизнь не рекомендована ни с кем, кроме как с супругом. Что возникает связь тонкая. Нарушается глубина отношений. Здесь третий лишний в этих отношениях. Не допускается. Это один из примеров. То есть есть свои законы, свои правила, вот неизученные сейчас. Мы говорим, почему нужно быть верным, а может быть не нужно быть верным, может просто любить надо кого-то, и все. И с этого же уйдет, то можно бросить, можно полюбить другого. И то есть разные точки зрения сейчас, с позиции чувств и ума, не выше этого. С позиции разума сейчас никто еще не создал такого учения, образа жизни, чтобы описать образ жизни с позиции разума. И почему это хорошо? Потому что достигает это. Какова же цель? Над разумом душа находится. Душа описывается ведами. С разных точек зрения. Доказательств огромное количество. Но увидеть душу очень сложно. Я думаю, что ум тоже сложно увидеть. И разум тоже сложно отличить от ума. Но вот душа, она имеет совершенно другие характеристики. Она сат-чит-ананда. Сат-чит-ананда. Это санскритский термин. То есть она вечна. Полна знания, и она полна блаженства. Душа описывается вот тремя такими свойствами. И как мы это можем обнаружить в себе? Да, мы можем это обнаружить в себе прямо сейчас. Каждый хочет эти три вещи. Просите любого человека. Не только человека. Любое живое существо, сат-чит-ананда, внутри каждый стремится к вечности, к знанию и к блаженству, к счастью. Мы не согласны жить какой-то отрезок времени или знать что-то ограниченное, понимать. Если нам скажут, что мои знания ограничены, если будут чувствовать плохо, меня обидят таким образом. И счастья хочу безгранично много. Хочу на этом останавливаться на чем. Откуда этот потенциал? Ну спросите ум, например. Это возможно? Ну скажет, невозможно. Спросите разум, это возможно? Невозможно. Все умирают, никто не может иметь полного знания, никто, конечно же, не может быть счастлив до конца в этом мире. Почему ты это хочешь? И кто это хочет? Разум знает, что это невозможно. Ум тоже знает, что это невозможно. А кто знает, что это возможно? Это парадоксальная психология. Как будто я знаю своей частью одной, что это невозможно, а все равно хочу. Парадокс. Парадоксальная психология. Мы все такие. А потому, что там есть душа, у которой совершенно другие свойства. И она не согласна умирать, потому что она вечная. По природе вечная. Не согласна страдать, потому что в ее природе блаженство, а не страдать. И на санскрите называется сат-чит-ананда, а вот в материальном как бы теле, в материальном измерении, вот в этой структуре, наоборот, асат-ачит-нирананда, противоположно. Здесь любое наслаждение чувств связано с каким-то неудобством. Веда дает пример, что когда мы едим сладкий рис, это деликатес. А кто-то, кстати, пробовал, если это есть сладкий рис, который приготовлен по рецепту физическому. Не рисовое окрашенное, сладкий рис настоящий. Так. Но это деликатес. Кир, да. Там кардамон, там кешью орехи, там розовое масло чуть-чуть.
На ферму.
Цедра.
Цедра? Не обязательно. Это уже спекуляция. Модернизация. В наших условиях может быть цедра, но вообще это, по рецепту сладкий рис, конечно, это самая лучшая сладость. И вот вы видите сладкий рис, такой пример дается. Но он смешан с песком. Вкусно? Конечно, вкусно. Но ужасно неудобно. Ужасно неудобно. На зубах песок. Это сравнивается материальное счастье. Всегда есть какое-то неудобство. Мы только поженились, сказал бы, все. И тут же начинаются какие-то неудобства. Уже через два дня они выходят на улицу, молодожены, подругу, чтобы погулять. Он уже смотрит на других женщин тут же. Уже он привыкает. А через медовый месяц вообще непонятно что. Начинает раздражаться и что-то показывается. Есть какой-то песок, понимаете? Есть какие-то проблемы всегда. Недостатки. Есть такая поговорка в Бенгалии. Хозяйка шаркающей ногами по дому разрушит всю семью. Вот достаточно вот этой вот одной дурной привычки, чтобы разрушить всю семью, правда? Вот так все просто устроено. И что же нам мешает отказаться от этой привычки? Вот хозяйка шаркает ногами. Говорит, не шаркай. Она все равно шаркает. Вот хоть и голову вытяши. Вот бестия какая. Вот раздражение уже. А какая-то, какой-то пустяк. А чувствовать не могут выносить вот эти вещи. Видите, это есть ложное эго. Поэтому семейная жизнь, когда люди живут вместе, необходимо идти путем жертвенности. Они должны учить друг друга, как два духовных учителя, муж и жена, делая замечания, должны учиться друг у друга. А кто не позволяет? Ложный эгоизм. Я не собираюсь себя слушать. Ты должен делать то, что я хочу, и все. Если ты меня любишь, то понимаешь, такой, какая и есть. Ну, то есть много всяких философских утверждений, глупых. А жизнь разрушается в итоге. Все говорят умные вещи, и все несчастны становятся в итоге. Потому что эгоизм существует. Вот. Поэтому нам нужно добраться до души, перешагнуть через эгоизм. Это самая как раз трудная вещь. Ложное. Что ж такое ложное я? Есть душа, есть ложная душа. Ложная душа — это мнение о себе самом. Что я о себе думаю, что я придумал о себе. Я с этим мнением живу. И попробуйте от меня дотронуться до этого мнения. Сказать, что вот я не соответствую. Наверное, это будет самое страшное в жизни услышать от людей, вот, что я не соответствую. То, что я себе думаю. Это подобно смерти будет. Самоубийство здесь становится. Видите, какое сильное ложное эго. Я буду страдать, умирать, и все равно на уступки не иду. Люди же дерутся, борются не на жизнь, а на смерть, смотрите. За деньги, за землю, это что? Это отождествление, ложное эго. Это то, чем я на самом деле не являюсь. Я здесь не хозяин, не собственник. Я здесь временно живу. Но я думаю, что я здесь хозяин и собственник, а здесь навечно увековечу себя. В памятниках, в детях, в деньгах, в наследстве. Я хочу вот доказать, хочу себя здесь утвердить навечно. Это называется ложное я. Здесь нет вечной жизни в материальном мире. Это мир временный. Разум должен понять эту вещь. Просто принять это нужно. И у нас есть время выделенное для того, чтобы осознать душу, вечность. А не обманывать себя вот этими отождествлениями с этими материальными как бы объектами чувств. Родственники, деньги, работа, национальность, возраст, пол. Кто такой я? Столько ложных обозначений. Временных обозначений. Я женщина — это временное обозначение. Я мужчина — это временное. Я русский казах — временное обозначение. Но тело меняем, и все, и неизвестно, кто мы там. Мужчина, женщина, русский или казах, или американец, кто-то еще, или мы боюсь бы какой. Да. Человек рождается в своей жизни по закону кармы, а не по собственной прихоти. И нам очень больно расставаться с этим ложным мнением о себе. Я же хочу быть большим человеком, видите. А ведь мало кто с этим соглашается. Я не признаю на этом уровне. Говорю, что-то сделать великое. А что же могу великое сделать? Кругом завистники, много препятствий. Я вроде бы и хотел бы сделать что-то великое, но столько препятствий в этом мире, столько завистников, столько лжи, обмана. Я начинаю жаловаться на все это. Но просто мне не хватает качества, чтобы сделать. Потому что, чтобы сделать что-то великое, на самом деле препятствий никаких нет. Нужно просто вести качество. Никто не может. Если есть качество. И в этой жизни мы живем для того, чтобы развивать эти качества. Это трудно. Что влияет чувство, влияет ум, влияет ложное эго, влияет материалистичный разум. И необходимо очищение. Земная жизнь — это вот такое чистилище. В браке вы или не в браке, вы пройдете через чистилище. Хорошие дети, плохие дети, неважно, вы придете через чистилище. Комфортной жизни на земле не существует. Это самообман. Вы думаете, а нет, нет, богатые люди живут в комфорте. Не совсем так. Возможно, они имеют физический комфорт, но они не спят без снотворного. Это написано в Бхагавате. Человек, который сторожит свои деньги, не может стать свободным. Люди живут в страхе. Страх — это главное, как бы главный фон материального существования. И тот, кто постигает себя как душу, бессмертную душу, освобождается от всех страхов, говорится, беспокойства. От всех лишних мнений, других ложных и самомнений. Это душа. Садчитана. Это признаки духа. Души, что в каждом из нас есть внутри тела, вот этот заключенный дух. В оболочку материального тела, через которую он смотрит вот, через глаза, через уши, через ум, пытается что-то понять. А это не нужно душе. Есть пример из Упанишады, как телега, лошадь впряжена в телегу. И куда бы лошадь ни поехала, ни двинулась, телега за ней, в точности. А наблюдайте. Лошадь в гору, телега в гору пошла тоже. Лошадь влево, и телега влево, и так она точно повторяет все, весь этот путь. Но вот лошадь выпрягли из телеги. Вот она там пасется, телега слит на месте просто. И с временем разваливается. Вопрос. Зачем лошадь нужна была телега? Я трубу не шарю. Такой пример. Зачем? Зачем нам это материальное тело? Оно болеет, оно стареет. Оно, в конце концов, умирает. А затем снова реинкарнация, душа-то вечно, снова рождается, забывает все. И снова тот же самый цикл. А зачем все это? Для чего? И вот, говорится, пока человек не осознает свою душу, так и будет продолжаться постепенно, бессмыслица. Смысла в смерти нет, смысл есть жизнь, мы понимаем это. Но наша жизнь именно в этом направлении идет. Временно. Итак, тот человек, который осознает, что он не это тело, что он есть душа, он освобождается от страха. Этого недостаточно. Над душой есть сверхдуша. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, упоминается в ведах, есть сверхя, или как вселенский разум называется, совесть в сердце человека, слышим, чувствуем его. Под давлением совести мы себя чувствуем плохо иногда. Своя, у меня есть моя совесть. Или наоборот, вдохновение чувствуем, когда что-то хорошее сделано, как бы поддерживает нас. Какой-то отклик изнутри сердца получаю на свои поступки, оценку получаю. Две птицы на дереве тела, говорится, вот, вообще до Шватару помешает. Одна индивидуальная душа, другая сверхдуша. А дерево – это тело, дерево – тело. На этом дереве тела мы пожинаем два вида плодов. Сладкий и горький. Иногда мы страдаем, иногда мы счастливы. И вот одна птица эти плоды клюет, а другая просто наблюдает, санкционирует и дозволяет. Она не принимает эти плоды, ни горькие, ни сладкие. И она не принадлежит этому телу вообще. Она находится во всех телах одновременно. Одна. Сверхдуша. Как душа пронизывает это тело, так сверхдуша пронизывает все сущее. Одна. Бог. Всемогущая душа, безграничная душа. И маленькая частичка души. Одна частичка кончика волоса в области сердца, это индивидуальная душа, очень маленькая. И сверхдуша примерно такого размера, как раскрытая ладонь. Рядом с ней находится, поддерживающая сила. Параматман, сверхдуша направляет нас во всех деталях нашей жизни. Сон или бодрствование. Какое-то действие нужно совершить, или память, что-то сделать. Все делается при помощи сверхдуши, на основе сверхдуши. И навыки обретаются при помощи сверхдуши, закрепляются. Мы лишь пользователи этого тела, этой психологии. Мы не управляем телом на самом деле. Если какой-то орган функцию потеряет, мы ничего не можем делать. Сверхдуша этим телом управляет, как готовая машина получает. И какое-то время она работает, просто мы хотим, ходим, хотим, едим, хотим то, хотим. В какой-то момент мы хотим, оно не может есть. Печень переваривается, нарушается функция какая-то. Хотим спать, и оно не спит. И Это так, так случается, но постепенно теряет свои как бы, функции. Это аспект времени. Это тоже с дозволения Святой Души происходит. Временное тело должно быть уничтожено, как дерево срублено. Эта птица клюет сладкий плод. И так радуется. И так привязывается к нему. И не хочет расставаться. И эта птица, Святая Душа, говорит, не привязывайся. Плод-то временный. Кончится, ты будешь страдать, если ты привяжешься. А вот горький плод. Птица так страдает. Не хочет. Но она ест этот горький плод. Не страдай, говорит Святая Душа. Он тоже временный, потерпи немножко. Ты тоже все пройдет. И то, и другое время. Не обращай на это внимания слишком. Посмотри на меня. Это вечные спутники. Это никогда не кончится. Это всегда хорошо для тебя. Что мы с тобой одной природы. Авигьята называется этот друг на санскрите. Есть целая история об этом, Бхагавата. Авигьята этот старый-старый друг, забытый, живет прямо в нашем сердце. Ты наблюдаешь все наши перерождения, все наши действия, жизнь, карму, поступки греховные, благочестивые. И желает нам только блага всегда, которое мы как раз иногда не хотим слышать чаще всего. Хотим по своей воле поступать. Оно сопровождает и в этом теле, и в следующем теле. Даже если мы получим какое-то низкое тело, он все равно пойдет за нами. Никогда не оставит. Но всегда пытается привлечь наше внимание к сверхсознанию, к себе, к высшему знанию, к совершенству. Совершенство — это когда человек связан непосредственно с Богом. Это совершенство. Если мы связаны с этими чувствами, мы живем как животные. Еда, солнце, выкупление, оборона — это вот деятельность чувств, это смысл жизни для кого-то. И если мы связаны с умом, это выше, потому что тут уже есть какое-то воображение, какие-то планы, мечты, какие-то виды даже искусства могут быть. Но нереалистичная жизнь совершенно. Какой-то иллюзии такой некой. И часто человек попадает в глубокое расстройство, уныние, это чередуется у него. Если мы связаны с разумом, жизнь более устойчива, несомненно. Но разум без высшей цели не реализовывает себя до конца. Если мы хотим себя до конца реализовать, как личности, мы должны поставить высшую цель жизни, чтобы все эти энергии пробуждались к достижению этой цели. Без разума высшая цель не достигается. Поэтому зависит от того, насколько мы реализуемся, себя поймем, познаем глубоко, зависит от того, какую цель мы ставим в жизни. Все священные писания указывают высшую цель, это любовь к Богу, наивысшая цель. Это высшее чувств любовь, это выше ума, это выше разума, это чистая, духовная, вечная любовь, трансцендентная любовь. Трансцендентная любовь означает, что мы любим не национальность, не пол, не возраст, мы любим душу живых существ. Это великая любовь. Это такие великие пророки могли иметь такую любовь. Но говорится, что они дают эту любовь каждому человеку. Каждый из нас может встать на этот путь сознания, осознания себя. Вот эту структуру личности очень хорошо знать, как бы помнить, размышлять о ней. И когда вы занимаетесь духовной практикой, несомненно, вы сможете это все увидеть в себе. Все эти тонкости, структуры личности. И цель заключается этой практики овладеть, стать хозяином этой структуры. Не рабом чувств, а хозяином чувств. Душа должна стать хозяйкой в этом теле. Не чувство и не ум, а душа. И тогда наша жизнь станет управляемой. Мы сможем достигать цели, намеченных определенно. Вкратце мы сказали о структуре личности. Многие из вас это слышали. Я без особого энтузиазма это повторяю. Вот. Может быть, есть вопросы, у меня будет больше вдохновения. Пожалуйста.
Простите, мне показалось, что Авигьята сейчас находится между Параматмой и душой.
Кто?
Авигьята.
Авигьята — это есть Параматма.
Это Параматма.
Параматма. Есть. Это тот самый друг.
Благодарю тебя.
Ваша вот эта лекция, она всегда, что-то новое открывает. И у меня такой вопрос, вот человек рождается в какой-то теле, в какой-то семье, и он получает как бы какую-то конфигурацию заранее, да? И вот этот вот друг, как вот вы сейчас сказали, что который забытый старый друг, он всегда присутствует, и у него получается как пробуждение строго по расписанию проходит, или он, ну, как бы с самого рождения пытается пробудить, ну, вот в новом рождении. Просто я ну, понимаю для себя, что как у меня в моей жизни было, я никогда не верил в Бога до какого-то периода, там, до 30 лет. Я всегда думал, что я атеист. А потом я понял, что я, оказывается, атеистом не был, когда вот соприкоснулся с знаниями, с вашими лекциями. Ну, и вот, вот это пошло раскрытие, и потом институт, философия. И я уже понял, что, ну, как бы, ну, то ли созрел для этого, то ли какое-то такое понимание пришло, что, оказывается, так должно было случиться. И вот вы когда сказали, что старый забытый друг, вот эта параматма, она как-то ведет, что ли, или она знает. Но у меня вопрос такой. У нее есть ну, какая-то конфигурация, что ли, или все-таки это пробуждается? Вот у некоторых детей это сразу проходит, приходит, они разумные с детства. А некоторые только пока не проживут полжизни, как говорится, приходит к пониманию, к этому ощущению вот этого своего друга, что, оказывается, есть такие энергии, как параматма.
Ну, вот. Но представьте, что вы работаете, у вас есть сбережения. Вот карма, да? Карма – это работа. Мы работаем, получаем деньги и складываем в банк. Сбережения хранятся. Значит, банк – это такая, такой фундамент, где я могу хранить свои, значит, сбережения. А я работаю. Вот этот банк, который хранит сбережения, это параматма. Вот туда я вкладываю этот банк. Скажем, в прошлой жизни я вложил в этот банк определенное количество денег. И в этой жизни я с этим наследством рождаюсь. Потому что я вложил в это. То же количество разума, которое я развил в той жизни, я рождаюсь с этим разумом. А другой человек, скажем, он ну, потерял эти деньги, не зарабатывал у него. Банк там нулевой или минус вообще в долгах. Она рождается с таким минусом. Уже рождается в такой семье и не получает ни образования, потому что у нее нет способностей даже, чтобы образование получить. Она же тяжко трудится всю жизнь. Копейки считать и завидовать другим, кто вот богатый. И думать, почему не получается, какой-то мир несправедливый. Но это соответствует с его банковским вкладом в прошлой жизни. Поэтому кто-то рождается более разумным, менее разумным, параматма это фиксирует. Она ничего не забывает, это свидетель. Я могу забыть, что я на прошлой жизни делала параматма. Не забывает, я с этим, с этой памятью от нее, с этим разумом, с этим уровнем сознания я рождаюсь. Если я за всю жизнь так и не научился никого любить, я рождаюсь эгоистично самолюбивым снова. Снова. Пока не научусь любить. Но если я научился любить в этой жизни, я рождаюсь в этой жизни, уже у меня есть способность любить. Уже есть такая способность. Врожденная способность. Кто-то может с талантом родиться, врожденным уже. Много не трудиться, просто талантом у человека есть способность особая. Есть гениальные люди, тоже рождаются со сверхспособностями, сверхчувствительностью, а есть люди, ничего не чувствуют, вообще не понимают, о чем речь идет. Что мы вкладываем в наш банк вообще-то? Для сверхдуши, что мы делаем? Все, что мы для себя, в минус идет. Все, что мы делаем бескорыстно, идет в плюс. В разум идет. Разум увеличивается. То есть вы совершаете жертву. Когда вы совершаете жертву, вы что-то отдаете. Не так, вы что-то теряете. Не теряете, но именно уменьшается, вы отдаете. Но разум прибавляется. А А когда мы для себя все скапливаем, наше как бы состояние может увеличиваться, а разум уменьшается, суживается. Жадность наступает. Скованность. Наоборот, все. С духовной точки зрения, наоборот, мы деградируем. Есть люди, которые умеют быть одновременно богатыми и большую благотворительность делать. Это очень разумные люди. Они богатство не теряют, и благотворительность поддерживают. То есть в ведах это описывается, как человек говорится, утверждается веда, что человек должен быть богатым, а не бедным. Откуда, зачем он должен быть бедным? Если он бедный, это его добрая воля, выбор его. Тогда другой вопрос. Если он вынужденный бедный, это плохая карма. Это неправильно. Людей нужно учить поступать правильно, чтобы не было бедных людей, нищих, голодных, опущенных, несчастных, неспособных, там, потерявших все способности. Такого не должно быть. То есть дается деятельность, предписанная человеку, чтобы человечество процветало. Что сейчас мешает процветать человеку? Что у нас? Мало ресурсов, что ли, на планете? Да полно-полно. Каждый может счастливо и обеспеченно быть, как хочет. Но мир устроил человек так, что не все могут получить это. Есть жадность. Разумно эксплуатирует неразумного, умный, глупого. Никто не хочет никого поддержать, никакой благодарности или жертвы, никто не хочет совершать настоящее. Поэтому порождаем этой цивилизации неравноправие сильное, люди страдают. И это фиксируется все в следующей жизни. Богатый может родиться нищим. Если он злоупотреблял этим богатством, зарабатывал неправильно, он может родиться нищим или больным в богатом доме. Один человек, это история известна, он построил дом, там семья у него, детей вырастил, много сыновей, то есть гордился своими достижениями, много сделал человек. Но он так привязался к этому дому, к этим детям, что настолько эту жадность развил, чувство собственности, что родился... деградировал. Он родился сапожником обычным, напротив своего дома, в семье сапожника. Сапоги делал. Был богатым человеком еще. Но поскольку он из жадности деградировал, родился сапожником, его дети взрослые уже приходили к нему чинить сапоги. И когда им не нравилось, били сапогами его по голове. Богатый, значит, или гордый. Такая карма. А кто-то, Прабхупада говорит, рождается в своем замке построенном, замок построил. Не рождается даже, а умирает там, остается там привидением на долгие годы. Привязанность называется. Деградация. Ведь успех замок-то построен. Ну а как от этой привязанности освободиться? Человек не знает. И карма его приводит туда уже в другом качестве совершенно. Ученые многие рождаются собаками и кошками, не знали об этом. Вот уж удивительно. Ученые, да, потому что они не служат Богу, а служат как собаки. Им бросают кости, они говорят то, что нужно. Заказ. А ученый не должен быть заказной собакой. Они теряют качество ученого. И интеллект они еще имеют в этой жизни, а в следующей жизни он им не нужен, потому что оно просто он на заказ живет. Собака. Есть собака. Вот как эти превратности судьбы, видите, как происходит. Поэтому нужно знать уровни сознания, где мы живем. На уровне чувств, ума, разума, души. Что у нас со сверхдушой. Давайте разберемся с этим. Как разумные люди. Не то, что этого не может быть, я в это не верю, откуда вы взяли. Давайте разберемся. Сомнения — это хорошо, давайте разбираться серьезно. Это наука. Наука жизни. Душу отвергали долгое время в Советском Союзе. Ну и что? Можно же без души сожить? Я разговаривал со многими коммунистами этого времени. Они мне практически все говорили одно и то же. Мы втайне верили все. Тайну. Даже мать мне потом это сказала. Что я всегда верил в Бога. Потому что не разрешали вам говорить об этом дома. Школа запрещала. Партия запрещала. Мы не могли переступить через этот запрет. Но, говорит, в душе мы всегда верим. Искусственное. Это все искусственные условия. А жизнь другая совсем. Неужели вы думаете, что мы сами управляем этим телом? Без управляющей силы. Неужели вы думаете, что этим космосом никто не управляет? Вот этой сложной машиной. Что процессами на Солнце, на Земле, в воздухе никто не управляет? Неужели, что все это случайно произошло? Неужели вы так можете думать? Такая сложная конструкция без управления. Человек стоит машину очень примитивную, и стоит без управления работает. А в этом теле сколько? Сколько операций в секунду? Триллион операций в секунду. Там работают органы, там кровеносные системы. Мы понятия об этом не имеем, что сейчас происходит в этом теле. Мы в учебнике считаем, что нервная система до сих пор не изучена. Самое сложное. Не изучена до сих пор. Никто не знает толком, как устроен принцип этого тела. Хитроумное устройство, очень хитроумное устройство. Ловушка для души, говорится. Золотая клетка. Как вы в него попали, да, а как выйти, не знаю. Это наука. Мы пользователи этого тела, мы не управляем этим телом. Если бы вы управляли этим телом, вы, наверное, что-то другое бы еще сделали. Откорректировали, может быть, что-то. Рост, фигуру. На йогу же ходят, зачем корректировать фигуру до какой-то степени. Но так и сделайте себе тело по своему желанию, что же вы не можете? Станьте все самыми красивыми, красивее всех. Русских, американцев и так далее. Все победили. Нет, то, что получили, то и... Чем богаты, тем и радуются. Бывает, что трудом не вышел, и всю жизнь... Ну что? Судьба такая, говорит, карма у тебя такая. Ты же не управляешь. И Христос говорил то же самое, если вы думаете, что вы можете о себе позаботиться, но хотя бы себе росту на локоть прибавьте. Не можете ничего. Ни разуму прибавить себе, ни росту. Ни богатства не можете, от судьбы зависите. А что за законы, не знаете. Вот и живете подневольно, без знаний. Ну что это за знания, когда человек учит каким-то функциям, а потом на работу отправляют до смерти, до пенсии. Не знаю, зачем это делать вообще. Я читал там какую-то книгу, я не помню, то ли это Таиса Афинская была, то ли что-то еще раньше. Но, возможно, это было так, не помню. Это описывается древняя Греция, по-моему. Как там делали рабов. Ну, в плен захватывали там солдат или кого-то еще. Приводили на эту фабрику, где рабы работают. И эта фабрика была секретная, вот в чем дело. Это были очень дорогие красители там. И секрет эти красители держались в тайне. А анилин был открыт тогда. Яркие были цвета. Вот. Очень дорого продавали, и поэтому рабов, которые работали на этой красивой фабрике, ослепляли глаза обязательно, чтобы они не этот секрет не передали никому. И как это делали? Просто очень. Образование было очень простое. Человек ничего не знает, его берут на эту фабрику, ну, пленный человек. И говорят, вот сделай вот это, обмакни в этот чан, перенеси сюда в этот чан, а потом три операции сделай. И запомни это. А потом выкладывай глаза. И все, он всю жизнь вот так вот работает. Вот, функцию выполнил. Получается высшее образование, потом за кульманом всю жизнь. Чатись что. Разве не так? Не то же самое, по сути дела. А когда вы отработали, больше не можете работать в этой системе, вас отправляют в пенсию. И вы не знаете, что делать дальше. Вам никто не скажет, что делать. Отдыхай просто. Вот подойдите, дойдете до этой череды, что-то вы еще вспомните. Вы не захотите отдыхать. Вы будете думать совершенно другую вещь. Но многие из вас сейчас думают, а вот я до пенсии дожду, получу пенсию, и наконец буду счастлив. Ошибаетесь. В старом теле вы не сможете быть счастливы, в больном теле вы не сможете быть счастливы. Вы должны быть счастливы сейчас. Именно сейчас. А не потом. То есть давайте это разумом посмотрим вот эту реальность, беспристрастно, без страха посмотрим, да, потому что страх мешает нам, говорит, вот зачем о смерти говорить вообще? Вот пугаете людей, там, ваша философия. Нет разума. Должны беспристрастно рассмотреть нашу жизнь от начала до конца и иметь стратегию правильно. Потому что следующая стратегия будет, я еще больше скажу, следующая стратегия, подготовиться к следующей жизни нужно. Нужно знать, куда мы. Это программа минимум. Максимум. Вообще больше не рождаться в этом мире. Душа здесь не должна жить. Сарвадхарма паритяжа. Гити Кришна говорит об этом. Оставь этот мир. Этот я, то сердце говорит то же самое. Обрати ко мне взор, обрати сюда, посмотри на меня. Но в каждом обществе есть какие-то священные писания, какая-то духовная практика. И люди в большинстве своем это игнорируют. Некогда говорить. Страсти одолевают. В страсти они именно пренебрегают. Они знают, что это есть священные писания, что-то божественное, неплохо бы, но нет времени. Нужно деньги зарабатывать. Деньги выше. Пренебрежение. Невежды вообще в этом не задумываются. Живут бездумно, как животные. В страсти пренебрегают. В благости открывается возможность. Оказывается, с вами куча времени. На полноценную жизнь. Но в страсти мы не можем даже отрегулировать ее. Даже полноценную пищу поесть в страсти не можем. Пища теряет здесь все качества. Это все страсти. Насыщают химикатами, там прочее. Искусственная пища появляется, искусственная вода. Искусственно найдет большие дома с этими клетками. Это искусственная жизнь на самом деле. Человек жить на земле, на своей. Иметь свой дом, свою землю обрабатывать. Все должно быть здоровое, чистое, и воздух, и вода, которую можно пить из ручья, дышать воздухом, не боясь ничего этого. Вот она нормальная жизнь. Но поскольку мы этим пренебрегаем, мы строим заводы, фабрики, а ядерное оружие, гонка вооружений в страсти, у нас много жадности, много конкуренции, много вожделений, много конфликтов, политика сложная. Мы говорим, вот такая жизнь, нет, жизнь не такая, мы создали искусственно. Поэтому нужно очищение от этих вещей, от жадности, от похоти лишней, от всех этих вот заблуждений. Мы должны знать себя, прежде всего, познать себя. Вот мы начинаем это с того, что мы сейчас обсуждаем структуру нашей личности, уровень сознания. Не ленитесь, изучайте это. Умственная нагрузка должна быть хорошая в нашей жизни. На депрессии не будет никаких, не беспокойтесь. Как раз будет, поэтому очень полезная нагрузка. Если не изучаете философию, вы будете страдать очень сильно. Просто будете не понимать, почему жизнь такая, это будет очень плохо. А все можно понять и объяснить, и никаких депрессий. Давайте соберемся, начнем нормальную жизнь. Почему тут депрессия? Депрессия никому еще не помогала. Обида никому еще не помогала. Давайте возьмемся и будем действовать правильно. Будем терпеть всю плохую карму, не создавать другой плохой кармы. И постепенно карма все уйдет. Потому что когда мы служим Богу, бескорыстной кармы нет. Свобода. Все, что нужно человеку, приходит само по себе. Не нужно бороться и драться за свою жизнь. С кем-то. Или жить за счет кого-то. От Бога все получает бесконечно много. Там столько всего, Боже мой. Океаны счастья, говорится, океаны. Здесь мы каплю счастья, чем в жизни не можем найти вообще. Хоть лужицу, хоть ручье какое-нибудь счастье найти свой. Что так трудно это все? Нет конца, говорит, Ананда, это нет конца этому счастью. Еще какие вопросы?
Спасибо большое. Вы сказали, что в ходе практики изучения мы сможем понять каждый из этих уровней, ну, или слоев тонкого тела. Может быть, поделитесь своим опытом. Особенно тяжелее всего определить, где разум, а где параматма. Это же, ну.
Нет, не надо определять так. Так. Не гадать на кофейной гуще. Кто еще там параматма говорит, или разум. Или, может быть, дух филился какой-то. Даже пророк Мухаммед был без толку, когда ему стали переходить видение. Не сразу как бы понял, что это божественное открытие. Это трудно. Нужно знать Писание прежде всего. Для этого дается Писание. Бхагавад-гиту нужно знать хорошо. Вот уже Бог говорит, смотрите, что нужно еще. Вот читаете. Вот Он уже говорит. Но когда вы читаете и видите, что это Бог говорит, ваше сердце начинает взаимодействовать с тем, что вы читаете Божественное Писание, начинает взаимодействовать. Вот так вы начинаете понимать параматму. Это то же самое, как я пытаюсь понять, вы что вы сказали, что мне гадать на войну. Я подумал, что вы это сказали, это мирино. А вот все, понятно, подтверждено, что обратитесь к Богу сейчас. У меня вот я так понимаю, сяк понимаю, а тут не понимаю, что делать, как быть. Обратитесь, это имеется в виду или нет? Или читайте здесь и получите ответ. Подтверждение. Вот параматма, сердце подтвердит. Вот это. Почувствуйте счастье, вдохновение, веру, вот эти симптомы, разум. Это и есть симптом присутствия параматмы. Дадами будь йогам там, я на маму по янтите. Я даю разум, он говорит. Те, кто ко мне обращаются, я даю им разум. Вы это просто почувствуете, как человек, который ест пищу, чувствует, что он насыщается, тут не нужно объяснять. Начиная с того, что пытаемся понять слова Бога. Вот он уже говорит, это же не просто слова, это слова Бога. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Мир начался с этого звука. Божественно. Все, что Бог говорит, духовно, трансцендентно, безупречно, безошибочно, не имеет никаких недостатков. Он необычное живое существо, которое ошибается. Поэтому вот так мы начинаем постигать параматму. Мы читаем, и сердце нам говорит, как хорошо. Как удивительно. Как становится все ясно вообще. Бог может освободить нас одним словом. От всех страданий. Он может все. Если мы этого хотим. Прабхупада однажды говорил в Индии о Кришне, о личности Бога, что индусы, они отказались от своей культуры, стал ругать эту аудиторию, что они смотрят на Запад, на деньги. У нас такие богатства духовные, вы отказались, отказывайтесь от них, от Бхагавад-гиты, вот этого процесса, этого пути. Но они понимали, что говорит этот садху, для Индии это очень понятно. Они, конечно же, поклоняются Бхагавад-гите все, они знают хорошо, слышали не раз. Но одна женщина бросила вызов, сказала: «Самиджи, а вот вы видели Кришну?» Это вызов некоторый. И Прабхупада говорит постоянно, повсюду. Он везде. И он стал говорить, а потом обратился к этой женщине: «А вы почему не видите Кришну? Если он везде, повсюду, почему не видите Кришну? А? Что, кроме Бога вокруг? Только Бог вокруг. Это все его энергия, это все его различные проявления. Это не наша энергия. Это его энергия. Его энергии безграничны. Мы обладаем лишь этим телом, и то на какое-то время. А ему все принадлежит. Так как же вы не видите Бога? Видите, говорит, вы видите свет, вы должны знать, что это энергия Бога. Вы пьете воду, должны знать, что вкус воды – это энергия Бога. Видите талантливый человек, должны знать, что это энергия Бога. Видите царя, должны знать, что это представитель Бога. Так много-много-много описывается проявление его божественное. В этом даже мире. И когда он сказал этой женщине: «А вы почему не видите Бога?» Она вдруг сказала очень смиренно: «Да, говорит, вы правы. Я не хочу увидеть Бога, поэтому не вижу. Вот в чем наша проблема. Я хочу сам быть Богом в этом мире. Вот в чем наша проблема. Кто-то думает, я стану Богом, когда сделаю много добра, люди это оценят, будут меня уважать, и так я стану здесь как Бог. Я буду все уважать. А кто-то думает, нет, добром не добьешься, я пойду путем зла, насилия, всех буду пугать, вытяжать силы, так и стану Богом таким путем. Добром и злом, но цель та же самая. Поэтому между добром и злом материальным разницы нет, говорится. Одно порождает другое. Скажем, вы добрый человек и боретесь со злом. Но когда вы боретесь со злом, вы заражаете злом. Убить дракона, значит стать драконом самому. Вот он материальный мир. Это такая запутанная система. Тут никто толком не знает, где начинается добро, а где заканчивается зло и так далее. Как они вот чередуются вообще. Коммунизм был величайшим благом и стал величайшим злом. Как это случилось? Этот человек был самым близким, а потом предал меня. Как это случилось? Изменил. Как это случилось? Так случается в жизни постоянно. Как это случается? Мир двойственности, говорит. По-другому тут не бывает. А если бывает, это божественная заслуга перед Богом. Если видите какую-то большую любовь в этом мире, означает, что это какая-то заслуга была, духовная заслуга, а не только плод усилий человечества. Если бы все было плодом усилий человеческих, мы бы добились всего, чего хотели, были бы богатыми и счастливыми, и семьи у нас были прекрасны. Просто усилия при... Но мы при всех наших усилиях не можем получить. Несанкционировали.
Большое за сегодняшнюю лекцию. Хотела бы, знаете, сегодня спросить, как у нас проект «Разумное материнство» и вот структуры личности для каждого, с чувства, как они связаны. Но очень часто в лекциях говорите про, ну, как вот работает женский ум, да, вот как вибратор. Он постоянно. И вот вы сейчас тоже сказали, что нужно идти путем жертвенности, что это уровень разума. И проект у нас называется «Разумная мама», и как бы мать по своей природе, она уже жертвует своим ребенком, она сейчас идет на работу и как бы ищет защиту мужа. И как ей рассказать о высшей цели, если у мужа, во-первых, нет этой высшей цели, как ей сказать, если она обестачивается тем, что вот она постоянно вот, природа жертвенности, хотя мы знаем, что наоборот жертвам мы как бы приобретаем силы. Как правильно рассказать, потому что женский ум вот такой вот суетливый, беспокойный, постоянно говорит, я все понимаю, но не могу, обиды гложет какие-то переживания, страхи. Я вижу, что это платформа ума. Как дать высшую цель именно женщинам?
Это царь, история о царе, который потом встретил Евгиату, друга. Он был великим царем, управлял царством, хорошо исполнял свой долг. Но у него жена была красавица, и она поглотила все его внимание. И в конце жизни, хотя он был праведным, святым человеком, он думал о жене, не будет. Он родился женщиной в следующей жизни. Эта женщина была царского происхождения, у нее была хорошая карма, он заслужил это в прошлой жизни. Эта женщина достигла брачного возраста и вышла замуж за другого царя, могучую монарху. Она ему служила очень правильно. Но царь умер рано. Эта женщина сложила погребальный костер и решила войти в тот же костер мужа. Смысла больше не видела служить. Вообще не понимала, в чем смысл жизни. Но там все кончилось, все было хорошо. И вот тут и появился Вегиата, когда она уже хотела шепнуть в огонь. Сказала, ты не знаешь меня? Кто ты? Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Ты знаешь, я надеюсь, что-то знакомое, что-то близкое, но я не могу вспомнить, кто ты? Это старый друг Вегиата. Забытый, ясочный, забытый. Я всегда был с тобой на протяжении многих жизней. Так она встретилась с Господом. Думайте об этом, медитируйте на это. Не думайте, что все дело в муже и в семье. Нет. Это просто условия. Условия, в которых мы живем. Не больше. Но это не смысл, не цель. И потом это индивидуально. Муж может не разделять эти вещи. Может быть, у него другая вера, может быть, другие убеждения. Может быть, он вообще этого не хочет, но он хочет, может быть, карьеру делать. Он просто хороший человек, ну и слава Богу. Это индивидуально. Не нужно всех тянуть насильно вот в какую-то там секту, они называют, или что-то еще. Развивайте знания, и вы увидите, что эти знания распространяются, и в сердца близких постепенно. И другие люди начинают видеть эти перемены. И у вас появляется какая-то важная миссия в жизни, чистота, регулирующие принципы. Это сильное влияние. Если связано с Богом, вы становитесь очень влиятельным человеком. Чем старше, тем больше. И ваши внуки уже это утвердят ваш авторитет. Скажут, у нас бабка была такая могущественная. Она не ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Представьте себе всю жизнь вообще. Она молитву повторяла каждый день по 2 часа с лишним. Вы знаете, какая бабка у нас была? Она вот эту книгу читала, вот, каждый день. Да, так это происходит. Они всем детям расскажут потом, потом внукам, правнукам и прочее, прочее, и ваш портрет будет висеть во главе всей династии.
Чувства, то есть, конечно, обращаюсь к разуму, и все переходит через разум, практически весь контроль, да, все знания. А на уровне души как-то, то есть, вы сказали, что душа должна стать хозяйкой чувств, а у меня в данный момент, ну, реально разум, я пытаюсь священное писание прочитать, в смысле, сказать все правильно, сделать, короче, и вот это вот, а перейти на уровень души не могу.
Разум? Контролируется писаниями, ничем другим. Когда он контролируется слушанием, нужно слушать о Боге, имеется в виду. Это как бы его высшее предназначение разума. Потому что это высшая цель. Богу высшая цель, нужно слушать о Боге регулярно. И он контролируется писаниями. Если чувство контролируется умом, ум контролируется разумом, разум писаниями священными. Для этого не дается контроль. И когда разум берет как бы покровительство ум и чувства управляет, то как он управляет? Для души. А как она становится хозяйкой? Она же свою власть не устанавливает, она приглашенный гость здесь. Она приглашенный гость становится в этом мире, не господин. Разум ей предлагает это делать для служения Кришне. Вот как это происходит. Поэтому наш разум занимает наши ноги, руки, глаза, уши, язык, ум в служении Богу. Вот так хозяйка становится душа, она проявляется тут же. Вот таким образом. Без конкуренции, что душа борется за свое положение, с разумом, с умом, с собой, ругается, ржет. Нет, нет, заходи, они говорят, пожалуйста, сюда. Вот твое место, это твое место. Законное место. Это разум, который контролирует Писание, устраивается. Мы же сейчас согласились, что хозяйка душа. Ну все, приглашайте. Дайте ей возможность служить Кришне. Она же слуга Кришны. Она слуга. Вот и займите, дайте вот это тело предоставить для служения Кришне, ум, чувства, давай, регулируй, поднимайся пораньше, бери четки в руки, повторяй мантру, читай книги, и служи Богу, ешь пищу только освященную, и в конце концов душа, что ты хозяйка здесь. И счастливая хозяйка, и счастливые чувства, ума, разума, духовного интеллекта. Если душа пронизывает блаженством всю структуру, конфликта больше нет. Конфликт, когда доктрина не чувствует недовольна, ни ум недоволен, ни разум недоволен. Но если душа пронизывает все, все, удовлетворение, ананда, вот она хозяин. Мы в слово хозяин вкладываем другое понятие, поэтому в материальном мире хозяйка это некий такой эксплуататор, властный. А Бог, он другой хозяин, его нужно пригласить в этот мир, он же этот мир нам отдал. Он здесь не участвует. Если мы не пригласим, он не придет сюда без приглашения. А он в своем мире находится. Это мир зависти, Бог здесь не живет. Бог живет в мире любви. Если мы создадим здесь даже небольшое общество любви к Богу и пригласим сюда, он придет. Придет, проявится. Он любит твоих гостей. Редко? Особенно по утрам.
Можно вопрос? Махарадж, спасибо большое за лекцию. И у меня такой довольно бытовой вопрос. Вы когда приводили пример с лекарствами, да, вот эта практичность, скажите, дозволено ли принимать лекарства, которые на спирту, там, и с использованием
личности? Смотря сколько. Можно знать дозу.
Ну да, но они меньше дозы, но они все равно, допустим, на спирте.
Рубан не принимал какие-то лекарства на спирту. Но говорят, что чтобы не ходили пьяными только.
Ну да.
К какие-то, если необходимо, принимаю лекарства, да.
У меня просто была такая ситуация, когда мне нужно было вылечиться, но, и я точно знала, что мне поможет лекарство, которое раньше использовала, но оно, оказывается, было на яичной скорлупе, и у меня была такая трагедия, вот это вот, принять его и придать как будто свои ценности, либо выздороветь.
Со временем просто мы найдем лекарства хорошие. Здесь, конечно, замена нормальных лекарств, то есть там они что-то понапридумывали, экспериментаторы наши.
Но это предательство себя, если...
Нет, ради здоровья, это риск. Ради здоровья мы можем идти на такие как будто компромиссы. Mm-hmm. Если это грозит нашему здоровью, понятно. Но кто-то не идет на такие как будто компромиссы, это уже индивидуальный выбор.
Гуру Махараш, я здесь. Я хотела спросить вопрос, то, что вот здесь уже звучало, как со взрослыми говорить об уровнях сознания. Но вот сегодня у меня столкнулся с таким вопросом. Я пришла в класс с детьми, они конфликтовали, и один говорит, я с тобой не украю, второй говорит, все, вы для меня мертвецы. И пол урока практически был сорвано, и я начала говорить практически об уровнях сознания, о земле, что мы сюда пришли. И как-то, видать, вырвалось то, что мы здесь приходим учиться. И один мальчик задал вопрос, для чего я вообще рождаюсь? Я не хочу умирать. То есть как говорить с детьми на эти темы, с какого возраста, или на каких-то примерах, быть может. То есть не напрямую вот так говорить, потому что он придет домой, и с мамой тот скажет, извините меня, о чем говорить там. То есть как грамотно, деликатно доносить с детьми. Ребенок был со второго класса.
Надо говорить правду, да и все.
А, то есть вот так и говорить.
Он не хочет умирать. Душа не умирает.
Ну, я об этом и говорила. Но думаю, не произойдет у него там какие-то перекосы, и потом родители не будут ли звонить, спрашивать, что вы там даете.
Пусть звонят, им тоже скажут.
Как это так? Зачем я вообще тогда сюда прихожу, рождаюсь?
Так и скажи, я так и думаю, что душа не умирает. Чего? Я просто говорю правду, душа не умирает. А вы что думаете, что умирает душа? Нет. Это нормально. А проблема возникает тогда, когда вы кого-то тянете в какую-то секту, говорится. Когда вы просто даете знания, проблемы нет.
То есть я разъясняла, потому что...
Да, надо разъяснять, что... Ребенок, естественно, спрашивает, ты же не хотел, кто хочет умирать-то. Ну так мы и говорим, ничего, никакой смерти нет для души.
Подскажите, пожалуйста, в некоторых лекциях... спасибо большое. В некоторых лекциях вы сказали, что от уровня развития параматмы по-разному разговаривают. То есть если совсем на глупом уровне развития, то параматма может говорить, ну, чуть ли не от хармы, от хармичной вещи. Вот получается, что можете чуть-чуть побольше, потому что, что-то противоречивое возникает, а что именно, не могу понять. Просто поделитесь, пожалуйста.
Почему параматма не читает людям Бхагавад-гиту на 30? Нужно книгу, еще там лекции слушать, изучать от кого-то. Параматма лет, пусть Кришна, мне это прям тут расскажет. А вот тут мне сын другие вещи говорит. Не гиду совсем. Это просто отношение. Когда вы говорите о Боге, вы должны знать, что Бога никто не знает. Можно познать только свои отношения. И Бог находится и в праведности, и в неправедности, и в чистом, и в грязном, что Он не чистый, не грязный, не праведник, не злодей. Он выше всего этого. Он все это пронизывает. Поэтому то, что пища для одного, я для другого. Он индивидуально видит каждую душу, и он говорит вору, не воруй хотя бы у бедного. Иди воруй богатого. Он санкционирует, иди вот, видишь богатый, воруй его. И он говорит, как это хитро можно сделать.
Это он говорит или он?
А кто еще? Если ты хочешь воровать, он тебе скажет, как это сделать. Он даст тебе разум, иди, говорит, это и убеждение, те, которые человек ждет меня, хочет получить. Хочет стать атеисткой, даст тебе атеистическое учение. Учитель тебе даст, пожалуйста, вопрос твоего желания.
Но он заберет в следующей жизни, да? Уже потом хитрость, этот разум, если ты его будешь использовать не служа ему, то есть он...
Ну это понятно, да. Можно пойти в другие формы жизни, ниже, понятное дело. Ну и что? все равно душа остается бессмертной. Пройдешь эволюцию снизу, доверху, снова станешь человеком. Но уже не будешь просить таких вещей, скажешь, нет, я тоже просил, я больше не хочу. Это ведет в низшую форму жизни. То есть есть души, души уже опытные в этом мире, которые прожили много-много жизней. А есть души, которые оптимистичные, думают, а, тут все мое. Хочу то, хочу все, жить, наслаждаться счастьем. И раз, собачка такая, болтка, побежала в следующую жизнь. Итак, это индивидуально. Мы говорим о Боге и присягнем о Боге, об отношениях. Бог со всеми по-разному общается, и он приходит к индусам, дает такую религию, приходит к мусульманам, такую религию дает, приходит к христианам, такую религию дает. Евреям как по-еврейски отвечает, православным как православный отвечает. Здесь он отвечает многим как через пророка Мухаммеда, через ислам. А как он ответит тому, кто духовен? Духовно ответит. Выше этого всего. Сам он потому, что не христианин, не мусульманин, не индуист, не еврей. Он духовен. Вот попытайся духовность на человека. И Бог скажет тебе, облаги твое сердце. Пока ты думаешь, что ты женщина, он с тобой будет разговаривать как с женщиной. Кто думает, что он мужчина, он скажет, мужчина. Ты хочешь быть мужчиной? Ну, стань настоящим мужчиной, скажи. Настоящий, герой. Параматма, да? Вдохновляет его делать какие-то хорошие вещи, стань мужчиной. Но если ты понимаешь, что ты не мужчина, не женщина, что ты душа, он тебе скажет самые сокровенные знания. Поймите, он каждому из нас говорит разные вещи в соответствии с нашей обусловленностью и желанием. Поэтому все религии, вот эти истинные, они сказаны из одного источника, хотя и по-разному будут говорить, на разных языках. Но от Бога одного исходит. Он никогда не принадлежит ни одной религии, Бог. Но все религии ему принадлежат. А люди думают, что Бог только в моей религии. Но вашей не должно быть, потому что он уже в моей религии. Он же на то фронта не работает, так и понимает. Он же честно надо будет как-то занять. Но он, наверное, мусульманин все-таки, мне кажется. Да нет, это просто ты мусульманин, поэтому так. А когда вы обретаете любовь к Богу, уже не важно, кто вы, мусульманин или христианин. Когда вы святой в любой традиции. Это качество, это не национальность. Святой он и в исламе святой, в христианстве святой, в кришнаизме святой, везде святой. Душа. Это душа называется. Эти люди вне как бы, граждане мира называют их. Они для блага всего мира приходят в этот мир, не для какой-то отдельной нации. Все, полное сознание. Хорошо. Сейчас какая программа?
Нет, тревога.
Все, что ты говоришь?
Все.
Все это что-то. Может, объявление какое-то?